Швейк начал с того, что он все же был прав, выбрав дорогу в Фельдштейн вдоль ручья. И он не виноват, что какой-то неизвестный русский солдат удирает из плена и купается в пруду, мимо которого он, Швейк, должен был пройти, ибо его обязанностью, как квартирьера, было найти кратчайший путь на Фельдштейн. Русский, как только его увидел, убежал, оставив свое обмундирование в кустах. Он, Швейк, не раз слыхал, что даже на передовых позициях, в целях разведки, например, часто используется форма павшего противника, а потому на этот случай примерил брошенную форму, чтобы проверить, каково ему будет ходить в чужой форме. Разъяснив эту свою ошибку, Швейк понял, что говорил совершенно напрасно. Писарь уснул еще раньше, чем дорога привела к пруду. Швейк приблизился к нему и слегка коснулся плеча, чего было вполне достаточно, чтобы писарь Фельдфебель свалился со стула на пол, где и продолжал спокойно спать. «Извиняюсь, господин писарь», — сказал Швейк, отдал честь и вышел из канцелярии. Рано утром военно-инженерное управление изменило диспозицию и было приказано группу пленных, в которой находился Швейк, отправить прямо в Перемышль для восстановления железнодорожного пути Перемышль-Любачев. Все осталось по-старому. Швейк продолжал свою одиссею среди пленных русских. Конвойные мадьяры всех и вся быстрым темпом гнали вперед. В одной деревне на привале пленные столкнулись с обозным отделением. У повозок стоял офицер и глядел на пленных. Швейк выскочил из строя, вытянулся перед офицером и крикнул: «Господин лейтенант, осмелюсь доложить!» Больше, однако, он сказать ничего не успел, ибо тут же к нему подскочили два солдата-мадьяра и ударами кулака в спину отбросили обратно к пленным. Офицер бросил вслед Швейку окурок сигареты, но его быстро поднял другой пленный и стал докуривать. После этого офицер начал рассказывать стоящему рядом капралу, что в России есть немцы-колонисты и что они также обязаны воевать. Затем до самого Перемышля Швейку не представилось подходящего случая пожаловаться и рассказать, что он, собственно говоря, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка. Такой случай представился только в Перемышле, когда их вечером загнали в разрушенный форт во внутренней зоне крепости, где находились конюшни для лошадей крепостной артиллерии. В соломенной подстилке на полу кишело столько вшей, что она шевелилась. Казалось, что это не вши, а муравьи, и тащат они материал для постройки своего муравейника. Пленным раздали тут немного черной бурды из чистого цикория и по куску черствого кукурузного хлеба. Потом их принял майор Вольф, в то время владыка всех пленных, занятых на восстановительных работах в крепости Перемышль и ее окрестностях. Это был весьма солидный человек. Он держал целый штаб переводчиков, отбиравшихся из пленных специалистов по строительству, соответственно их способностям и полученному образованию. Майор Вольф был твердо уверен, что пленные русские притворяются дурачками, так как бывали случаи, когда на его вопрос, умеешь ли строить железные дороги, все пленные давали стереотипный ответ. «Ни о чем не знаю, ни о чем таком даже не слыхал, жил честно благородно». Когда пленные были выстроены перед майором Вольфом и перед всем его штабом, майор Вольф спросил по-немецки, кто из них знает немецкий язык. Швейк решительно выступил вперед, вытянулся перед майором, взял под козырек и отрапортовал, что говорит по-немецки. Майор Вольф, явно довольный, сразу спросил Швейка, не инженер ли он.
«Осмелюсь доложить, господин майор», — ответил Швейк. «Я не инженер, но ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка. Я попал к нам в плен. Случилось это, господин майор, вот как».
«Что?» — заорал Вольф.
«Осмелюсь доложить, господин майор, случилось это так».
«Вы чех!» — не унимался майор Вольф. «Вы переоделись в русскую форму!»
«Так точно, господин майор, так оно и было! Я искренне рад, что господин майор сразу вошел в мое положение! Может быть, наши уже сражаются, а я тут безо всякой пользы могу прогулять всю войну! Разрешите, господин майор, еще раз объяснить все по порядку!»
«Хватит!» — отрубил майор Вольф, призвал двух солдат и приказал им немедленно отвезти этого человека на гауптвахту.
Сам же с одним офицером медленно пошел вслед за Швейком и, разговаривая на ходу, яростно размахивал руками. В каждой фразе он поминал чешских псов. Второй офицер чувствовал, как безмерно счастлив майор, благодаря проницательности которого удалось поймать одну из этих птичек. Уже в течение многих месяцев командирам военных частей рассылались секретные инструкции относительно предательской деятельности за границей некоторых перебежчиков из чешских полков. Было установлено, что эти перебежчики, забывая о присяге, вступают в ряды русской армии и служат неприятелю, оказывая ему наиболее ценные услуги в шпионаже.
В вопросе о местонахождении какой-либо боевой организации перебежчиков австрийское министерство внутренних дел пока что действовало вслепую. Оно еще не знало ничего определенного о революционных организациях за границей, и только в августе, находясь на линии Сокаль-Милятин-Бубнова, командиры батальонов получили секретные циркуляры о том, что бывший австрийский профессор Масарик бежал за границу, где ведет пропаганду против Австрии. Какой-то идиот в дивизии дополнил циркуляр следующим приказом: в случае поимки – немедленно доставить в штаб дивизии. Майор Вольф в то время еще и понятия не имел, что именно готовит Австрии перебежчики, которые позднее, встречаясь в Киеве и других местах, на вопрос «Чем ты здесь занимаешься?» весело отвечали: «Я предал государя императора».